Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова, и мы в этой студии ведем разговор с Дарьей Ворониной, руководителем добровольного сотрудничества художников, которое называется «Арт-лаборатория». Дарья, по поводу Соловков, то, о чем мы с вами заговорили в первой части программы, до того момента, как ушли на перерыв, вы сказали, что до этой поездки нужно морально созреть для того, чтобы выехать туда, в такую художественную экспедицию, на пленэр, или с организацией выставки, или с чем-то еще. Почему? Почему морально созреть?
Во-первых, определенное отсутствие комфорта. И если, например, я, как человек, достаточно часто путешествующий, в том числе по России и в достаточно отдаленной ее части, готов, не то чтобы готова, но как-то морально, да, я знаю, что будет там, то не все мои участники экспедиции, может быть, сразу были готовы к каким-то сложностям. Ну, хотя бы...
Бытовые условия, простите.
Да, да, да. Ну, на самом деле, бытовые условия там есть. Безусловно, мы останавливались в совершенно чудесном арт-центре от музея. Но что может быть сложностью? Это комары. Мы потом
не
уже...
Не всякий вас, как я, поймет.
А?
Я очень слаба в этом смысле. Комары — это тяжелая история.
Ну, есть уже давно репелленты различные.
Ну, конечно.
Для наших слушателей меньше, я правило. Расскажу историю, как мы пользовались репеллентами. Наверняка все прекрасно знают рекламу известного дезодоранта. Вот мы также обливались дезодорантом, вернее, мы также обливались репеллентом, как в рекламе известного дезодоранта. Вот только тогда вас не кусают комары, потому что мы стоим, мы рисуем, мы не двигаемся по 40 минут, а то и больше.
Так вы лакомый кусок в большом количестве просто. Выбирай любого, любую группу крови.
Я этим летом, прошедшим, впервые за много лет попробовал репеллент снова начать им пользоваться, потому что много было там, где был комаров. Я был полностью уверен, что комарам просто забыли сообщить, что они должны его бояться.
Это вот один из сложных моментов нахождения на русском севере.
А еще?
Еще это хотя бы отсутствие транспорта, ведь на Соловках нет общественного транспорта, и зачастую, чтобы дойти до какого-то красивого вида, нам приходилось идти по 6,8 соловецких миль, а это гораздо длиннее, чем километр.
Но это связано, то, о чем вы говорите, в основном с такими, скажем, физическими ограничениями и с физическим дискомфортом. А что касается все-таки той внутренней работы, о которой вы говорили, какая здесь связь между этим местом и той внутренней работой, которую художник там проделывает?
Внутренняя работа, я считаю, что для того, чтобы написать, пусть даже этюд, да, небольшой, непродолжительный, в каком-то определенном географическом месте, нужно немножечко хотя бы знать ту историю, которая была там. Потому что художник, ну, не может просто взять и написать. Это не яблоко, чтобы его красивым представить зрителю. Все равно какая-то прочувствованность местом должна быть. И, как известно, Соловки – это такая достаточно сложная страница в русской истории.
Мягко говоря.
Да. И поэтому какая-то была определенная и подготовительная работа среди моих спутников проделана в том числе. Mm-hmm. Что даже вот эти пешие прогулки, да, это, с одной стороны, может показаться, ну что же, прекрасно ходить по лесу, тем более нам повезло с погодой, было солнечно, не было дождей, не было холодно, но даже эти пешие прогулки, какое-то вот даже физическое преодоление себя отчасти вот хотя бы должно было затрагивать, на мой взгляд, струны души и с какой-то вот такой вот внутренний.
Но результат вы видели уже, наверное, тот, который вам ваши художники предъявили по окончании этой экспедиции. Что вы там обнаружили?
Результат мы сейчас как раз готовим.
Ах, вы только готовите.
Да. Нет, во-первых, результат какой? Многие захотели туда вернуться вновь. И я считаю, что это один из очень важных, одно из важных достижений. Хотя многим было сложно. Не все могли рано вставать, чтобы вновь и вновь идти писать этюды или осматривать, да, какие-то достопримечательности. И несмотря на то, что после семидневного путешествия мы практически все валились от усталости и в поезде спали, не просыпаясь, да, все равно вот эти эмоции, они остались. И практически все вновь хотят вернуться на Соловки для того, чтобы еще и еще раз почувствовать это место, по-другому взглянуть на него и рассказать, кстати, своим знакомым и друзьям.
По поводу результатов, которые вы готовите, это связано с какой-то выставкой?
Мы привыкли делать отчетную выставку о наших путешествиях, летних или зимних. Мы, кстати, зимой иногда выезжаем, но не так далеко, конечно, не на Соловки. Вот. Выставка, она как-то сложилась сама собой. Мы сначала думали ее провести более кулуарно, в каком-нибудь небольшом зале, может быть, городской библиотеке и так далее. Но потом несколько выставочных залов откликнулись на наши такую вот выставочную инициативу. Это выставочный зал на Бауманской, Grand Workplace, ну, это, скажем, такое культурное место, и выставочный зал «Золотая Калипсо» в Щербинке. Они предоставляют нам залы бесплатно. Это, собственно, самое важное, поскольку денег у нас особых нет финансовых.
Какие-то очень географически близкие мне места оба.
Некоммерческий проект у вас, да?
Да, у нас некоммерческий проект. Мы, если ездим в какие-то путешествия, то мы ездим на свои деньги, соответственно, да. А в выставке мы стараемся искать выставочные залы бесплатные, поскольку мы... У многих моих участников, к сожалению, не... такое завидное финансовое положение, как, наверное, хотелось.
Ну, позвольте, а много ли у нас площадок, которые позволяют бесплатно выставляться?
Вы знаете, если
вот
поискать, есть.
Оказывается.
Да. Если поискать, то есть. Когда я только начинала этот проект, мне казалось, что это будет безрезультативно. Но... В общем-то, какие-то интересные моменты, связанные с сотрудничеством. Мы предлагаем не только картины, мы иногда с выставочным залом предлагаем небольшие мастер-классы, которые мы можем провести тоже на безвозмездной основе. Например, рассказать о каких-то художниках, то есть какую-то небольшую лекцию провести. И оказывается, что многие выставочные залы в этом тоже заинтересованы.
Ну, потому что это один из такой экшен, который к ним внимание привлекает. Дарья, а вам-то лично это все зачем? Вы жили себе, наверное, спокойно, все было хорошо и замечательно. Вы придумали себе это детище, занимаетесь им, таскаете людей то на Соловки, то куда-то там еще. Ищете эти площадки, где можно было бы бесплатно в 21 веке в Москве выставляться. Занимаетесь огромным количеством дел. И что? Зачем? Вот что вы чувствуете от этого? Что получаете от этой работы?
Ну, наверное, я счастливый человек, потому что я от работы получаю удовлетворение моральное и нравственное.
Да, вы счастливый человек.
Да. Плюс к тому, конечно, это меня развивает и как искусствоведа, и как художника тоже. Творческое общение, оно незаменимо. И подчас очень сложно вот просто так пойти пообщаться с своими коллегами, с художниками. А вот эти небольшие наши выставки, художественные проекты позволяют нам сплотиться вместе.
Скажите, а важна среда, в которой люди, вот таким образом объединяясь, оказываются, ну, такая творческая среда со своей атмосферой, что ли? Я просто, ну, вспоминаю, например, историю импрессионистов. Они же все тусовались на Монмартре, потому что там было дешево, доступно, и потому что там им было комфортно, хорошо, там действительно были все. Ну и плюс еще, конечно, фактура потрясающая, есть что писать. И для них эта среда, соседство и возможность общаться друг с другом, как мне кажется, был очень важным таким, ну, движущим, таким импульсом, что ли, движущей силой. И получилась потрясающая совершенно эпоха. Первая выставка, там, мы помним, все была скандальная, потом как-то постепенно к ним люди начали разворачиваться. И как они смотрели на Ренуара огромными глазами, который уже состоявшийся человек к тому времени. Ну вот это был такой их ориентир и планка. Но это была среда определенная. Насколько это важно сейчас?
Ну, да, конечно, на создание целой эпохи мы не замахиваемся, как импрессионисты или как передвижники, но... Не зря вы упомянули импрессионистов. Я могу еще перечислить достаточно большое количество художественных объединений. Они ведь тоже создавались не зря.
Безусловно.
Любое художественное объединение, это, во-первых, дает возможность группе художников достичь какой-то цели, потому что совместно всегда делать чуть проще, чем одному. И в том числе, конечно, и творческое общение, поскольку жить и творить в вакууме очень сложно, когда ты бок о бок, когда ты выставляешься. Вообще, вы знаете, выставка для художника достаточно важна, поскольку ты не только показываешь свои картины зрителям, но ты и смотришь, как твои картины смотрятся в окружении работ коллег, других мастеров. И это еще один маленький, еще одна маленькая ступенечка для творческого роста. Угу. Без этого сложно достичь прогресса. Сидеть в мастерской и писать какой-то сюжет и так далее, это важно. Но важно еще и выставляться.
Дарья, а можно еще один потребительский вопрос?
Да.
Вы уж меня простите, пожалуйста. У меня так получилось, что за последний год я много ходила на разные выставки и современных художников, и современных фотографов. В самые разные места, на самых разных площадках я побывала. И у меня, вы знаете, ощущение, накопленное ощущение усталости, как у зрителя, как у человека, который пытается понять, про что мир этого художника и про что, может быть, мой собственный мир в этом художественном контексте. Вот у меня ощущение опустошенности и усталости возникает по опыту вот этого года. Я при этом, вы знаете, понимаю, что когда, например, речь идет о, может быть, ну, не, там, не Москве 21 века, вот этом периоде, а каком-то другом периоде, то у меня ощущения другие. От Третьяковки, от Пушкинского музея, от каких-то там, не знаю, от галереи Центра искусств Москва, где выставлены те же самые художники 19-го, там, начала 20 веков, у меня такого ощущения нет. Не потому что я ретроград, и, знаете как, вот если это классика, то это априори хорошо, а если это современное искусство, то это априори плохо. Я просто, знаете, я вот вспоминаю эту цитату Фазиля Искандера, которую не раз уже воспроизводила в этой студии. «Дело художника – вытягивать волей к добру из хаоса жизни ясный смысл, а не добавлять к хаосу жизни хаос своей собственной души». Я очень благодарна, что Фазиль Искандер так четко сформулировал то, что, ну, не знаю, созвучно моему видению. И у меня очень часто бывает, что когда я соприкасаюсь с искусством наших современников, я вижу там хаос жизни и хаос души. И не вижу там этой какой-то вот такой ясной воли, которая есть и у Искандера, есть и у огромного количества других художников в широком смысле этого слова. Это мое индивидуальное восприятие таково? Или есть действительно какие-то объективные вещи, которые влияют на этот процесс, происходящий внутри художника, выплескивающийся наружу?
Я думаю, что это не только ваше внутреннее мироощущение. Я думаю, что и вы, и слушатели радиостанции согласятся с тем, что любое искусство, живопись, там, музыка, оно очень часто является отражением какой-то ментальности общества в целом.
Да, безусловно.
И если мы сейчас говорим о том, что часто от восприятия современного искусства остается в душе некий как раз такой осадок хаоса, опустошенности. Может быть, это происходит не потому, что художник сеет хаос, а потому что художник очень тонко как раз подмечает те процессы, которые идут в обществе. Вот тут
возможно,
как бы такой
возможно.
Момент.
То есть это как потерянное поколение, например, или как, там, я не знаю, экзистенциалисты в литературе, мне проще
сравнивать. Отчасти может быть и так. Угу. Можно, мне кажется, провести аналогию. Сейчас ведь очень часто как раз в какой-то социальной среде, в социальных сетях возникают иногда очень жаркие споры, дискуссии по поводу как раз роли современного искусства. Искусство ли это? Мы не будем называть конкретные имена, потому что, каждый для
каждый
себя какой-то
понимает
грань,
примерно, о чем идет речь.
Да, каждый для себя грань поставит. Но здесь не надо забывать о том, что любой современный художник отражает современный ему мир в общем и целом. Вот. который работает именно в актуальном искусстве, потому что мы сейчас говорим как раз о художниках, да, вот именно актуального искусства. Вот. И то, что нам это не нравится часто, да, ну, как, это может быть какой-то закономерный даже процесс.
Вы знаете, но еще очень важно, о чем здесь говорит Искандер, об этой, об этом усилии воли, которое волей, усилием воли, волей к добру вытягивать из хаоса собственной жизни тот ясный смысл, понимаете? Вот это, мне кажется, тоже очень важно, потому что здесь я помню группу художников, очень модных сейчас, работа которых была представлена на замечательной площадке в Москве, и я, оказавшись там, все смотрела и думала, ведь с точки зрения формы то, что они сделали, это потрясающе. С точки зрения содержания, у меня ощущение, что они заигрались с формой. Это, опять же, может быть, мое личное восприятие, да? Но вот это отсутствие, как бы, ну, отсутствие какого-то шага вперед, что ли, как будто бы люди замерли на определенном уровне, которого они, достигнув, поняли, что им там комфортно. И в этом состоянии комфорта замерли. Я не очень понимаю, как сочетаются между собой искусство и комфорт. По-моему, не сочетаются. Но вот ощущение того, что они в застывшем состоянии пребывают просто в силу того, что именно этот тренд, пойманный ими когда-то, пользуется наибольшим спросом, и они идут в эту сторону, отказываясь от поиска. Меня это смутило. Понимаете, о чем я говорю?
Да, конечно. Но опять-таки мы сейчас, наверное, будем упираться в вопрос и творческой поиска, и финансовой стороны вопроса, да, то есть мода, рынок, тоже
что нужно диктует. Продаваться как-то.
Ну, конечно, любой художник, мы не должны забывать о том, что это человек, которому тоже нужно жить, нужно платить за какие-то бытовые услуги, у него может быть семья и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дарья Воронина, руководитель добровольческого содружества художников «Арт-лаборатория». И опять я бы хотел вернуться к «Арт-лаборатории». Скажите, а сколько вас всего сейчас входит?
У нас есть определенный костяк, uh-huh. который часто участвует в выставках, и есть участники, которые время, да, которые время от времени посещают наши проекты. Ну, костяк, наверное, около 30 человек.
А как стать участником арт-лаборатории?
Вы знаете, просто прислать заявку на очередную выставку, на конкурсный отбор. Он у нас, как, наверное, радиослушатели уже поняли, крайне лоялен. У нас нет никаких членских взносов, да, у нас нет никакой документации.
Ну, вы же добровольное содружество.
Да, да, совершенно верно. Мы добровольное содружество, и раз в полгода примерно мы объявляем о новом проекте, это может быть художественный, художественная выставка, путешествие и так далее, да, и присоединяться.
Как раз путешествие. Ну, например, человек знает, что он дружит с кистью и хочет с вами поехать на пленэры. Это возможно?
Конечно.
А все ездят за свой счет? Да, я да. вижу по Даре, что да. А если я не умею рисовать, то мне приятно в компании художников, и мне хочется посмотреть на процесс.
Напрашивается, обратите
как-то
внимание.
Как-то вот побыть в среде. Я могу присоединиться к вам, например?
Мы всегда за. Мы, наши пленэры и творческие поездки не только для профессионалов, они еще и учебные. Поэтому человек, который не рисовал до этого, но хочет попробовать, мы его принимаем в наш сад.
Лёша, да. Тебя готовы принять, но тебе придется взять в руки кисть.
У меня вот ручка сейчас в руках, у меня листочек, я тут даже что-то рисовал сейчас в процессе программы.
Ты покажи Дарье после программы, она как куратор скажет.
Вдруг
есть у тебя перспективы.
Да, вдохну, какую-то внесу новую струю в жизнь арт-лаборатории.
Кстати говоря, все-таки возвращаясь к разговору тоже о современном искусстве, ведь сегодня же есть какие-то потрясающие прорывы, потрясающие просто. За этот год, который, опять же, я уже писала, как я ходила туда-сюда и так далее, были работы, над которыми, ну, там, я не знаю, там, толпа народу стоит, и все нежно вздыхают, потому что это очень и глубоко как-то, и по-человечески, и по-художнически, и по-всякому. У вас бывает в вашей лаборатории такое, что вы понимаете, да, безусловно, это талант. Это талант, который блещет ярче, чем все остальные. Если бывает, что вы делаете тогда?
вы говорите вот о конкретном каком-то художнике, да, который выставляется в наших рядах. Ну, к сожалению, возможности у нас пока что не такие большие. Максимально что мы можем? Мы можем вот каким-то образом осветить выставку в средствах массовой информации, да, это... Бывает. Бывает у нас такая возможность. Это выставить работы художников на, нашей, на нашем сайте и на страницах в социальных сетях. То есть это какая-то минимальная реклама, минимальная поддержка, которая возможна на внебюджетной основе. Вот. И, но хотелось бы вот еще какой очень интересный момент отметить. Иногда бывают интересные... Зрительские симпатии. И зрительские симпатии выражаются в продаже картин. Иногда на наших выставках, хотя мы никогда не преследуем какой-то коммерческий аспект, да, мы не делаем выставки продажи, безусловно. Но если какие-то зрители обратят внимание на картину, мы, конечно, вернее, художник, если пожелает, он ее продает. Мы не берем за это никаких комиссионных, никаких агентских вознаграждений. Поэтому скорее даже, что вот этот такой прорыв, о котором вы говорите, это опять-таки обусловлено зрителем и зрительским выбором.
Интересно. То есть все-таки происходит встреча на ваших выставках между двумя частями, такими очень важными в этом общем процессе созидания современного искусства. С одной стороны, художники, с другой стороны, зрители.
Ну, а другого и не дано. Художник, по сути, он пишет для зрителя. И мы хотим... На самом деле, наверное, наша основная задача – вдохновить зрителя, но в то же самое время, чтобы и зритель вдохновил нас.
А чем зритель может вас вдохновить?
Вниманием.
То есть, когда вы видите, на что обращают какое-то особое внимание, да, вы понимаете, что угу, так интересно.
Да.
То есть люди показывают, что им нужно на самом деле, что им. А бывает такое, что какое-то неожиданное зрительское внимание привлечено к работе, которое, может быть, вы как куратор не уделили особого...
Бывает, да. Я не буду конкретные примеры приводить, но бывало, что зрители обращали внимание на те работы, которые, на мой взгляд, может быть, были, ну, я бы не хотела сказать, не самые лучшие на выставке, но я, по моему мнению, были работы сильнее. Вот так. Угу. Бывают такие.
Деликатно вы так выражаетесь. Ну, хорошо, хорошо. Я просто думаю о том, что, в принципе, такие лаборатории, как ваши, они же создают среду, они создают все условия для того, чтобы художник развивался. И вполне возможно, что у вас там, знаете как, накапливается некий потенциал для серьезного прорыва. Может быть, у вас там через какое-то время из вашей лаборатории звезды появятся. Что вы тогда будете делать с этим?
Единственное, что я могу сказать точно, мы в чистую коммерцию никогда не будем уходить. Вот это мой стопроцентный ответ. Если появятся звезды, хотелось бы, конечно, большего внимания, может быть, со стороны, ну, не то чтобы государства, да, это может быть слишком, да, но большего, ну, большего внимания, может быть, с какой-то социальной точки зрения, да, чтобы художники, успешные художники, да, художники, которые нравятся зрителям, чтобы они имели возможность выставляться на более широких площадках. Вот это основная цель, и, к слову сказать, мы стараемся ее добиваться. Да, то есть, когда есть какие-то возможности, мы все-таки пишем заявки, ну, не на гранты, но заявки на какие-то культурные моменты, на культурное сотрудничество. Иногда это успешно, иногда, ну, иногда пока не успешно. Но наша основная все-таки цель – это выйти на чуть более широкого зрителя и представлять туда, представлять широкому зрителю уже лучших представителей.
А возить картины по стране возможностей почти нет сейчас.
Это только если на собственные деньги. Мы иногда выезжаем в небольшие города, но это Московская область и области рядом, ближайшая, что, собственно, Ярославская область. И только если художники оплачивают перевозку картины, транспортировку, потому что...
Да, а все ваши экспедиции, пленэры, вот ближайшая куда будет? Или еще пока даже не знаете?
Нет, мы все-таки уже решили вновь продолжить волжские мотивы. И зимой хотим попасть все-таки в Плёс. И, да-да-да, прессовать
хороший
зимний
город.
Плёс.
Я там часто бываю.
Вы встретитесь там с Алексеем Пичугиным, который будет там обедать во время своего перерыва, когда, знаете, он там в полях археологии занимается.
Нет, поля там далеко, но в Плёсе я тоже очень часто
бываю. Мы зимой будем, я не думаю, что зимняя археология.
Вы не знаете археологов.
Это вы напрасно. Я недавно был в Плёсе, они там копают прямо под снегом на берегу Волги.
Ничто не остановит этих людей.
Да. И летом, если все будет хорошо, мы еще раз планируем выезд на Соловки, поскольку и остались желающие, которые этим летом, к сожалению, не смогли присоединиться к проекту, ну, там, по семейным, личным там, обстоятельствам, и уже даже вот есть заявочки на следующий год. Так что русский север мы будем продолжать.
Ну, а все-таки вот Соловки для огромного количества людей, которые знают историю этого места, это прежде всего, конечно же, такая очень важная веха, Соловецкий монастырь, и, конечно, лагерь особого назначения «Слон». А что ваши художники там видят, когда там оказываются? В первую очередь, что они считывают, как люди, которые, ну, более тонкие, что ли, проводники? Какая из этих реальностей, или, может быть, все вместе для них наиболее очевидно?
Я на Соловках в этом году была не первый раз. И первый раз я туда попала несколько лет тому назад, когда, кстати, памяти о слоне было больше. Было в каких-то... может быть, еще не до конца отреставрированных архитектурных элементах, да, особенно на дальних скитах, вот это ощущалось и чувствовалось, еще можно было найти поваленные столбы с колючей проволокой. Сейчас Соловки несколько по-иному предстают. Я вот даже сама ощутила разницу. Кстати, я когда туда ехала, мне показалось, что я опять восприму больше лагерную, да, такую тематику и так далее. Но вы знаете, сейчас, особенно летом, и вот мои художники, они больше восприняли монастырь и пейзаж. Вот с этой точки зрения. Не знаю, хорошо это или плохо, то, что вот именно эта страница чуть уходит, но это объективная реальность.
Наверное, не очень хорошо. Все-таки молодые люди, получается, если они в большей степени воспринимают там монастырь, что хорошо, да, и природу северную, что тоже прекрасно, а не в меньшей лагерную действительность, значит, они попросту они почти ничего не знают.
Я с вами соглашусь, что отчасти, может быть, вот этот... уход от истории, да, вот этой страшной истории 20 века, тоже, может быть, и какой-то отрицательный момент будет иметь. Но там сейчас достаточно много всего отреставрировано. С другой стороны, на Соловки сейчас прибывает очень большое количество не только паломников, но и туристов. Там поэтому больше развивается и туристическая инфраструктура, путешественники, фотографы, любители природы, и он становится больше приспособлен для путешествий, и вот эта такая тема чуть-чуть уходит.
А не боитесь, что это, ну, простите за выражение, попса, уехать куда-то в далекую северную деревню, о которой мало кто знает? Вот, например, в Ивановской области есть такое место Дунилово, там огромное количество храмов. Год назад, два года назад о нем мало кто знал, но потом в National Geographic кто-то опубликовал фото, и все, и теперь все поехали в Дунилово, и уже даже неинтересно. Опять вот я листаю ленту Фейсбука, фото с сайта, опять Дунилово. А не боитесь, что вот с Соловками та же история, а надо ехать куда-то вот... Огромное количество неосвоенных северных деревень. Освоен-то там сотая доля процента.
Ну, в каком плане не бояться? Это тогда надо бояться, может быть, руководителем Соловецкого там...
Нет, ваша как экспедиция, что вы просто тоже на Соловках. А если бы вы поехали куда-то в другое место и были бы там первыми, и открыли бы это место? Это ощущение первооткрывателя, оно ни с чем не сравнимо.
Не все готовы быть первооткрывателями, поскольку бытовые сложности тоже никто не отменял. Вот. Ну, да, а художникам, говорили. Да, тоже такой очень маленький нюанс, но горячая вода нужна хотя бы для того, чтобы отмыть кисти.
Справедливое замечание. Но я думаю, что если вы же говорили, что готовитесь к вашим поездкам, и ваши художники историю тоже изучают, смотрят, и я думаю, что в этом смысле то, что сейчас не так очевидна история советского периода на Соловках, мы, это можно восполнить.
Да, и мы, кстати, стараемся отходить с нахоженных туристических троп, которых на Соловках сейчас достаточно много. Как я уже сказала, мы ходим по 6-8 километров, и когда уходишь далеко от центрального пятачка, да, вот поселка, как раз возникает вот это вот ощущение, может быть, и первозданной природы. Где-то ты тоже, может быть, быть первооткрывателем.
Спасибо. Мы только напомним, что с 1 по 15 декабря этого года в культурном центре Grand Workplace на Бауманской в Москве пройдет первый раунд выставки «Соловки. Песни Белого моря», которую организовали участники объединения Содружества художников «Арт-лаборатория». А руководитель этого добровольного содружества художников Дарья Воронина сегодня была гостем нашей программы. Спасибо. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего
до свидания.
Хорошего.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».